Алиса, центр Камерата.
Вячеслав Валерьевич Царегородцев. Валентина Царегородцева. Ксения Осокина. Роман. Игорь. Дмитрий Михайлович.
Мне микрофон не надо, у меня свой есть.
Екатерина Владимировна. Директор Камерата.
Встречаемся с интересными людьми в подкасте «Приятно познакомиться».
Дорогие друзья, мы всех рады приветствовать на нашей очередной встрече с интересными людьми. И, как это обычно у нас бывает, у нас в зале как раз очень много интересных людей, и про всех можно рассказать. И я думаю, что, в общем-то, если наша программа будет продолжаться таким образом, то, в общем, не останется ни одного человека. Кто бы, так сказать, не сидел, вот как сейчас наш герой Денис на таком, на отдельном стуле. Вот, приветствуем Дениса Тарана, который сегодня у нас...
Давайте похлопаем мне дружно, молодцы, поддержим.
Вот. Ну, что ж, я напоминаю о том, что у нас все, как говорится, активно задают вопросы. И, как обычно, в начале небольшая самопрезентация. Расскажи, Денис, о себе немножечко, что вот ты хотел бы поведать нашей аудитории.
Зовут меня, сами понимаете, Таран Денис Алексеевич. Ну, может, без Алексеевича. На работе уже надоели. В общем, что сказать. Мне 47 лет. Уже 47 лет. Еще немножко и будет полтинник, да. Сам не ожидал. Но я к этому уже привык, уже свыкся. Что-то родился я нормальным ребенком. Был совершенно зрячий, пошел в школу. И в 9 лет я, как бы сказать, ослеп. У меня был несчастный случай. Надо этого там потом рассказывать. Ну, вот скажу, в общем. У бабушки в деревне летом я отдыхал на каникулах, это была Кировская область. Где-то у меня был охотником в свое время, к тому времени уже умер. Бабушка, как бы сказать, именно опасаясь всяких последствий, все там раздала, все его эти причиндалы охотничьи, но тем не менее я нашел. В общем, я нашел патрон, положил его в печку, и он взорвался. Ну да, да, это было огнестрельное ранение, все улетело в меня, и я на момент наслеп. То есть был как они, и столько как мы. И в общем, у меня, конечно, началась другая совсем жизнь, сами понимаете. То есть я попадаю в интернат для слепых детей, в другой год, в Кирове такого интерната не было. И все у меня, конечно, закрутилось. Ну, благо то, что все-таки это было 9 лет, мне было проще. Я это, конечно, осознал уже гораздо позже. Дети как бы еще так более-менее перенес. Нормально все. Ну что, и все, у меня началась нормальная наша слепецкая жизнь. То есть я попадаю в интернат, заканчиваю наш нижегородский интернат с моими одноклассниками. У меня там была Марина Васильевна Венедиктова, наша классная руководительница. Святая женщина, столько она нас делала. И что, заканчиваю медицинское училище и попадаю я в травмпункт Советского района. Это музыкальное училище у нас в Нижнем Новгороде. И работаю там уже 25 лет. Ну, конечно, я параллельно еще много где работаю. Ну что же. Жизнь у меня была бурная. Я, когда приехал, помню, приехал я в город Киров. То есть, когда я закончил школу, я попадаю в город Киров к матушке, с батюшкой. И понимаю, что я там жить не могу. Хоть там золотая клетка, там они жили у меня очень достойно, люди не бедные были. Но я там один, никого нет, ни друзей нет, города не знаю. В общем, беру денежку, приезжаю в Нижний и поселяюсь в общежитии. В общем, попадаю в общежитие, у меня общежитие, как раз, было при моей же... Ну, это было около моей поликлиники, в этом же здании находится, конечно, очень удачно. Ну и у меня начинается такой, знаете, школьный ликбез. То есть я после интерната, такой вот рафинированный ребенок, попадаю в общагу к мужикам, где у нас были одни военные, контрактники, всякие летехи, капитаны и другие ребята. И, в общем, начинается у меня такой прям этап бурно-веселый. Все было классно, да, жили мы там интересно, многому чему научился, может быть, даже лишнему, я бы сказал. Ну и, скажу честно, человеком я был таким, прямо скажем, любвеобильным, да. Любил я жить, любил я женщин, и, как сейчас помню, где-то мне примерно было 33 года, 34, может быть, я осознаю, что я хочу детей. Знаете, вот мне прямо пришло ощущение, что мне нужны дети. Ну, я тут скоропалительно тогда организовался, женился, и за 8 лет родил троих. Так что вот сейчас у меня уже трое детей, две девочки крайние, 12-4 годика, и сын-наследник. Все тараны, все тараны. В общем, я тут сильно свою фамилию, конечно, приумножил. А сын 10 лет. Все, дети у меня такие спортивные, хорошо развиваются, учатся в школе. Ну, учатся в школе, конечно, не по-разному. В основном с помощью пинков, но тем не менее. Сейчас я, как бы, я тут уже открыл себе свой новый кабинет после травмпункта. Я сейчас работаю уже в двух местах. Гоняю туда, гоняю сюда. Я за это время освоил всякие там мануальные терапии, лотерапии, ставлю иголки, мануалю. Сейчас еще увлекся косметологией. То есть прямо мне нравится делать женщин красивыми.
А мужчинам?
Пока не дошел, это вторая ступень. Но я ее боюсь, как бы не увлечься. Мужики, это тема отдельная, да. Ну что, нравится женщинам, на самом деле, знаете, ну вот тут, скажу честно, приятная работа в этом отношении. Вот приходит ко мне девушка, да, я сделаю ей там сеанс, ну как бы у меня это заключается в чем? Скульптурно-вокальный массаж, плюс потом масочка идет ледяная. Вот первую женщину вижу, она встает, снимаю с нее масочку предварительно, мысля в зеркало, и прям она расцветает. То есть эффект вау реально работает. Она мне платит денежку, меня обнимает, поцелует. Человека видел первый раз в жизни вообще. И так бывает регулярно. Поэтому чертовски приятно работать. Если будут так же мужики со мной обращаться, вот чего я и боюсь, то это может далеко зайти. А у меня семья, у меня дети. Сами понимаете, прецеденты были. Поэтому я пока оставляю лет до 60. Там это будет безопаснее. Ну, наверное, да. Потому что, в общем-то, как это все дело было? В один из дней моя работа, я работаю в травмпункте, приходит ко мне девушка. На массаж, болит спина, ну и результат, трое детей. Понимаете? Она тоже пришла ко мне спину лечить.
И поэтому она, наверное, знает, как
она понимает
другой, как
специфику моей работы, но другим-то я заниматься ведь не могу. Я не могу быть шофером, там, не могу таксовать или там кирпичи класть, да? Ну, я же остепенился, у меня все нормально. Я достойный семьянин, честный человек, честно смотрю в глаза. Своими-то глазами мне нет, не трудно. Поэтому все нормально, да. Супруга все понимает, слава богу. Ну, более-менее, по крайней мере, так скажем.
Супруга чем занимается работой?
Супруга у меня, да, главбух ведет, там всяких фирм, множество небольших фирмочек. В том числе наш футбольный клуб, она, между прочим, ведет. Ну, где наши слепые занимаются. Вот наша команда нижегородская, да, Волга НН, где мы слепые там бегаем с мячиком. Вот она там тоже его ведет.
А ты тоже играешь?
Да, ты тоже играешь.
Играешь в футбол, да?
А?
Футбол играешь.
Да, играю в футбол до сих пор. Да, трясу там своими 90 килограммами. В общем-то, нормально, классная, хорошая игра. То есть она реально азарт, она реально полезная, она командная. Мы там все как бы кучкой тусуемся, у нас как бы там идет общий интерес, общие цели, общие сложности. И нас, конечно, объединяет. Ну, она, конечно, и неоднозначно как бы травматична, она, конечно, она в этом плане сложна.
Вот у меня как раз вопрос, все-таки ты же массажист, руки, ноги, ну, все должно быть в целости, ты,
ну,
это,
да,
твой инструмент.
Согласен. Ну, мне почему-то видят, во-первых, я тяжелый, да, то есть меня сбить сложно. И, видимо, я еще такой какой-то ветки, что ли, или мне просто везет. Мне просто вот, я считаю, что мне один раз в жизни сильно не повезло, а во всем остальном мне везет. Вот тут, видите, как бы у меня был такой большой минус, а потом пошли плюсы.
Достижения в спорте есть какие-то?
Ну, Дим, как бы у меня там, конечно, я средненький игрок, я не какой-то там великий талантливый футболист. К тому же я себя уже берегу, лишний раз я не лезу в эти кучи, малые имеются, руки там идут разборки. Так у меня КМС максималка была, КМС по футболу.
А сколько лет ты уже еще футболом занимаешься?
Уже, наверное, лет 10, да? Или сколько там, 12, наверное, да, это так. В общем, давно уже, я уж не помню. Ну, скоро, наверное, все закончу уже, конечно. Уже пора, время пришло, чтобы уже заняться массажами.
А вы здесь играете или вы уезжаете куда-то?
Мы ездим, да. Мы каждый год, как минимум, один раз мы ездим в Москву. Там у нас чемпионат России проходит в Раменском. Там идут самые сложные, жесткие битвы, потому что там распределяются денежные ресурсы нашей страны, среди футболистов слепых, по крайней мере. Там все по-серьезному. А так мы ездим, конечно, и в Вишкалу иногда ездили. Раньше ездили много в Сочи. В общем, было все активно, весело, интересно.
Денис, а футболистом может стать только совсем незрячий человек или слабовидящий тоже может прийти?
Конечно, конечно. Вот в чем, кстати, прикол нашего футбола, на самом деле, что хорошо, что когда реально идет соревнование на серьезном уровне, нас всех заклеивают. То есть там у нас, конечно, не все слепые, там многие как бы с подглядом прилично. Но всем заклеивают, причем и глаза, и нос, кроме дырочек, да, вот этих, кроме ноздрей. Одевают эти очки, которые непроницаемые, специальные резинки. В общем-то, реально никто не видит. Реально все выходят на поле в одинаковых условиях. То есть все слепые, гоняют этот мяч вслепую. Ну, первая группа, она бывает же тоже разная, сам понимаешь. Ну да, да. У нас первая группа некоторые вывески смотрят там, да.
С футболом понятно. Хобби вот.
Хобби, да. Вот купил я, покупил в 15-м году, в конце 14-го, дачу. Это, в общем-то, полноценный такой деревенский дом со всеми коммуникациями. И понял, что надо его осваивать. То есть у меня всегда было стремление по жизни все-таки быть максимально как бы независимым и самостоятельным, что касается вот мужских работ. Я начал осваивать всевозможные мужские дела. То есть купил себе всевозможные инструменты и понеслась у меня там планы. То есть я там уже и настроил всяких себе веранд, и проводил электричество, вешал люстры, проводил водопровод, паял даже трубы. В общем, и все мне нравится. Ну, единственное, что у меня единственный момент, мне все должно быть это в удовольствии. То есть, когда мне в кайф, я делаю хорошо, у меня получается, и все прекрасно. Но если мне начинают зашкибом так, иди делай, надо, потому что вот это уже сложнее. Я обычно денька 2-3 поработаю, потом денька 2-3 я массажирую. Так вот. Мне это нравится, когда у тебя выходные там поработал, 5 дней я здесь поработал массажистом в городе. Вот огородом народ не люблю заниматься. То есть копка земли – это не мое. Всякие там зеленые растения – тоже не мое. Единственное, что я перекапываю теплицу каждый год. А вот что касается земледелия – нет. Я люблю такие, ну, там куча всяких мужских дел, конечно. Свой дом – это всегда заботы. Это всегда какие-то маленькие проблемы. А может, не совсем маленькие. Летом, допустим, летом у меня семья живет там, у меня начинается вот этот квест. То есть я еду с работы на автостанцию, на автобусе, да? Как у меня это получается? Доезжаю до автостанции, прям в автобусе ловлю языка, прям за шкибон его так беру и говорю, надо помочь слепому человеку. Помоги инвалиду. Никто не отказывает. Меня доводят до автостанции, меня сажают практически на автобус, ну, до этого до места, где там он стоит. Я там уже, знаете, бабушки. О, ты на струму, Петр, ты третий сегодня, за сегодня ты второй, пошли. Я туда еду в Осму, там мне жена ловит уже в Осме на машине. Также еду я обратно в Осму.
А вот, пользуясь случаем, хочу спросить, вот как-то передаем привет начальнику автостанции. Хотел ли бы ты что-нибудь там усовершенствовать?
Ну, конечно, не знаю, чтобы конечно.
Давай, что?
То есть все нормальные железнодорожные вокзалы и аэропорты, да, имеют функцию вот эту вот телефонную. Да, позвонил, тебя поймали. Было бы идеально, конечно. Я понимаю, что все-таки это другой уровень. Но было бы классно.
Ну и с другой стороны, не так много незрячих.
Ну да, есть. Кстати, потому что там, конечно, все-таки ситуация, там куча машин, там куча автобусов, место реально опасное, там всякие эти пересечения дорог. Там, конечно, ходить одному с палкой я даже вот не рискую. С моим даже опытом я туда не полезу. Мне страшновато.
Кстати, как ты вот учился ориентироваться?
Ну это тоже была отдельная песня, потому что я все-таки 8, когда я ослеп, я попал не в Нижний, попал в начале в Вишкалу, учился 8 лет там, там тоже был интернат, и сейчас он тоже есть для слепых детей, но он там все-таки был, знаете, такой, он был слабовидящий, у нас там было, по-моему, человек 5 всего на слепых на весь интернат, и к 16 годам я даже палку не разу не видел, то есть трость слепой я даже ни разу не видел, в руках не держал, представляете, то есть так у нас там воспитывали, в этом смысле все было там ноль просто, было очень плохо. Я приезжаю в Нижний, попадаю в эту школу, нашу нижегородскую, и попадаю, как раз, слава богу, к Марине Васильевне Диктовой, которая была педагогом по ориентированию, и начинается моя вот эта обучалка. То есть Марина Васильевна прямо, она очень хорошо учит, конечно, но так прям близко, как сказать, сурово близко к условиям прямо жизни. Поэтому я побывал под автобусом, то есть она, ну она как, я иду с палкой, допустим, да, она идет сзади, контролирует, ну, зима, пришел автобус, надо сесть на автобус, я подхожу, нога скользит, и я уезжаю под автобус. И он закрывает двери, и слава богу, меня увидел водитель, он не тронулся, да, а еще бы немножко, я бы был под колесом. Согласен, да, Чкаловская лестница, идем, изучаем Чкаловскую лестницу. А, Денис, стой, иди туда, и сюда. Что-то мне в голову стрельнул, я и подхожу прямо к краю этой лестницы. Вместо того, чтобы остановиться, я почему-то прыгаю. Сам не знаю почему. То есть я прям лечу и на эту лестницу падаю. Конечно, было не очень высоко, но все равно было криминально, да. Ну, слава богу, мне везет. Я научился ходить, все нормально. Ну, конечно, хожу я не идеально, потому что нет таких у меня больших потребностей. Ну, моя сила в коммуникации, наверное. То есть если как бы я вижу, что проблема, я не стесняюсь. Я ловлю человека и его использую в этом смысле как заячью палку.
Были случаи, когда тебе отказывались помогать?
Видишь, мне отказывают, проходит неделя, человек приходит ко мне в травмпункт. Ко мне же лечиться, да? Такое бывало, наверное, да. Согласен. Ну, кстати, вот был такой момент, тут уже довольно интересный вот в моей жизни. Как-то ехал я в сосавзавода, ну, у нас была очередная там сейша с друзьями. Это было давно. Молодые годы. И мне на автозаводе сломали палку. То есть моя просто была переломлена. Кто-то наступил на нее, не помню в чем. Я приезжаю на дворец, пота наш, выхожу с маршрутки. Белый день, палки нет, а мне идти до музыкального училища еще, ну, прилично, без палки сложно, конечно. То есть, и я прям в это пространство говорю. Примерно думаю, где там люди должны быть. Так, люди, надо помочь мне. Как обычно, в своем стиле, я слепой, дойти мне сложно, палку, видите, сломать, показываю палку. Тишина. Такая прям тишина, все зависло, она вот просто рации. Проходит, может, минута, и голос как бы, ну, пойдем, парень, я провожу. Провожает меня молодой человек, ну, примерно мой ровесник, чуть младше меня, в общем. Все нормально, проводил, все хорошо. Выходит потом после этого год или полтора. Я работаю вся в поликлинике, массажист. Стук в дверь, тук-тук, заходит ко мне какой-то там парень, мужик какой-то заходит, спрашивает там, ты такой-то, Денис, массажист, слепой? Да, да, я думал, пациент пришел. Что болит? Он говорит, ничего не болит, я тебе хочу с тобой познакомиться. То есть мы с тобой в не знакомы. Помнишь, тебя провожал полтора года назад?
Ему год покойный.
Да, да. Я говорю, блин, ну ты понимаешь, мне это делают там пять раз в месяц, как это бывает. Ну и откуда я? Примерно, конечно, вспоминаю, да, что дом. Но в чем фокус всего этого? Он ко мне, он был нормальный парень, да, мне проводил, а пришел ко мне слепым человеком. Он ослеп полностью. У него был диабет с детства, оказывается. Он пошел ко мне учиться быть слепым, понимаете? Вот я его натаскивал, учил тоже. Он вообще в ноль ослеп, причем-то довольно одномоментно. Сейчас он живой, сейчас он живет на университете, да, я сказать. Ну, там заболевание прогрессирует, к сожалению. Поэтому и такое бывает.
Вот расскажи, просто для тех, кто не в курсе, что это за случай?
В общем, да, это было буквально год назад, наверное. То есть это была осень. Дождина, там как-то погода была такая сырая, когда воздух влажный, там как бы там пусть скажешь хуже гораздо, все шумит. Ну, не суть важно. Пришел на остановку свою, это я уже в цветах, жду свой одной автобус. И смотрю на Бастайм. Бастайм — это программа, знаете, приложение, которое, да, позволяет смотреть на состояние транспорта в городе. У меня написано, что твой автобус, там-то, еще две остановки для тебя. Ну, я стою, не напрягаюсь. Слушай, подъехал какой-то автобус. У нас там ходит автобус, их там довольно много. Ну, стоит, шумит. Вроде похож на мой, но мне же Бастайм. Можем, как бы сказать, шумит, как бы, знаете, как будто большой автобус. Да, да. Стою дальше. Ну, что-то там, барон, считаю. Подходит ко мне некто, мужик, делает мне под локоток. И говорит, дорогой, таким еще акцентом, дорогой, ты на автобус на 80 стоишь? Да. Так пойдем, что ты стоишь-то? Я так напрягся, какой-то мужик меня куда-то потащил, что за дела вообще, ты кто, брат? Он меня завел, говорит, я водитель этого автобуса. Завел меня автобус, посадил и поехали. То есть мужик встал, он меня, видимо, уже, ну, видел много раз, возил, вышел из кабины, да, выбил, видимо, аварийку там, меня завел, посадил и поехал. Ну, это вообще, я написал такое письмо там, конечно, развернутое в этот автопарк, поблагодарил прямо, слезы попросил о наградах, о благодарностях со стороны дирекции автопарка. В общем, их наградили.
Но ты так и не узнал, как его зовут.
Его зовут? Почему? Его зовут? Подожди. В общем, он, ну, он, по-моему, то ли с Азербайджана, то ли, в общем, откуда-то там.
Хороший такой пример, когда действительно нужно благодарить. То есть, вот, если такие случаи происходят, для того, чтобы была обратная связь, для того, чтобы люди поняли всю значимость этого маленького, но, безусловно, важного поступка, нужно не стесняться благодарить как-то. Находить,
так, и реально есть отдача, понимаете, идет всем другое отношение потом после этого у людей. То есть они еще с большим желанием помогают инвалидам. То есть им еще этого больше хочется.
Денис, а вот такая коммуникабельность, это у тебя с детства или ты как-то над этим работал?
Ну...
А
это, наверное, после взрыва. Взорвануло, и я стал балаболом, да. Нет, конечно, ну, скорее всего, это все-таки жизнь в общежитии, раз, да, то есть я жил среди мужиков, таких активных, бурных, молодых, плюс еще моя профессия, ну, и, конечно, часть характера тоже, само собой, разумеется. Ну, я, конечно, я вообще, как бы, с людьми поговорить, то есть мое амплуа, чтобы у меня человек от меня ушел, ну, если не другом, но таким прям большим приятелем, понимаете, как бы, чтобы с улыбкой на лице, это надо поговорить, у меня же очень много женщин там среди пациентов, естественно, все такие балаптушки. Ну и так всегда с ними дружимся и практически родственниками остаемся зачастую, да. Это я люблю. Поговорить — это мое многое, да.
Давайте перейдем немножечко вот к детям. Мне вот интересно, вот какое участие ты принимаешь в воспитании детей? И не стесняются ли дети, хочешь ли ты с ними куда-то? Не стесняются ли они говорить, что там папа не видит? Вот такие вот моменты.
Ну, конечно, да. Тут у меня вот есть некий провал, согласен. Как бы с детьми я общаюсь много, да. Но вот в плане стеснения есть элементы, замечал. Ну, как бы этим заниматься отдельно. У меня есть товарищ, живет в Казани, довольно известный в слепой среде человек, Эдуард Ибрагимов. Это мой, кстати, одноклассник по Ешкале, мой близкий друг. И вот у него тоже трое детей, знаете. И он мне прямо объяснил, как он их воспитывает. То есть он любитель собаковод. То есть у него собаки поводыри по жизни. Он говорит, у меня ребенок как собака. Я их прямо натаскиваю. То есть ребенку там 3-4 года, он прям берет ребенка за руку, идет с ним в магазин. Он ему говорит, ты, папа, предупреди, здесь лестница, здесь поворот. Если ребенок не понимает, он ему скажет об этом 5 раз. Говорит, как собаку, я натаскиваю его, 1000 раз скажу. Но ребенок потом выучит, и все хорошо. И он потом берет ребенка, которому 6 лет, и идет с ним в парке, в ТРЦ, куда угодно, в кинозалы. Я так не могу, к сожалению. Это вот, да, тут я, это я. Да, да, он прям молодец. Но он там занимается принципиально, прям вот, прям у него целенаправленно. Молодец, парень, да.
Денис, а вот именно отношение детей к тому, что...
Да.
То есть они не стесняются с папой идти, да.
Ну, знаете, мне кажется, такой некий элемент, может быть, и есть, да. Но это в основном, знаете, прежде всего, когда они видят, допустим, своих одноклассников, может быть, да. Потому что школа близко, да, школа близко, сверстники, да. Ну, все, конечно, я думаю, основные это знают, что я слепой, да, я хожу с палочкой. Ну, кто-то воспринимает как, наоборот, как некий подвиг, да, люди поумнее. А, конечно, кто-то, потому что там и разница. Ну, в общем, в целом, нормально, нормально, я не замечал таких ярких появлений этого недуга, что называется, среди зрячих детей.
Уроки помогаешь учиться?
Математику, да, помогаю. В общем-то, неплохо получается, но бывает, не хватает терпения.
А мне... в школу на родительские собрания?
Нет, не хожу, нет, это все-таки нет, это к жене.
Надо обязательно ходить хотя бы раз.
Согласен.
Для развития.
Обещаю, исполню.
Я вот еще хотел вернуться вот как раз к твоим мужским занятиям в виде там пиления, сверления. Я помню, что ты хотел, чтобы был какой-то чат или группа, где люди общались.
Да, Вячеслав, к вам, кстати, будет просьба, потому что все-таки вы в этом люди сведущие, умелые, знающие, мне помочь организовать, потому что я организовал.
Нет, я просто слышал, что вроде бы есть такой, нет?
Да, ну надо его развивать, как бы надо, чтобы вывести его на российский уровень. Тема очень, как сказать, хорошая, в смысле она нужная, полезная, потому что, можно сказать, вот, ну, скажу честно, маленький пример, как бы, не будем скрывать, я занимаюсь самогоноварением, ну и автоклавированием. Для этого нужны термометры. Там везде современные аппараты, везде с термометрами. Термометры электронные, такие маленькие штучки, классные штучки, но они все молчат, да, они все зрячие. И это, в этом чате эту тему объяснил. На меня вышел парень из Челябинска, тоже занимается автоклавированием. Он говорит, так есть же блютусный такой термометр, стоит он 1500, кинул мне ссылочку. И реально я купил на Валбересе этот термометр, который мне с помощью телефона, я вижу температуру. И все проблемы ушли. То есть я не вызываю жену, детей, я уже сам это все выполняю.
Как вот попасть чат в этот ваш
вот чат
заветный чат?
Много.
А как попасть в этот ваш заветный чат? Ну вот где
он? Он так называется, слепой домохозяин. Ну я его не развиваю, пока еще надо его развить, да. А вот когда я слеп, вообще, как бы сказать, ну, в обычной семье ребенок слепой, это было что для мамы, моя вообще не знала, куда мне девать. Целый год я сидел дома. Вот мне было 9 лет, 10, я сидел дома, чем я занимался? Друзья, конечно, от меня отошли, ну зачем им слепой ребенок? Я чем занимался? Я шил платьице для кукол, представляете? Мне вот прикол, и я так научился классно шить. Я до сих пор зашиваю все дырки, пуговицы, шью там всякие вещи. У меня получается. Это как раз мелкая моторика. Мне это очень помогает, кстати, в работе. Классная, очень прикольная штука, кстати. Мне понравилось. То есть я шью хорошо. Как слепой, по крайней мере. Поэтому всегда полезно, Слав. Вот мы тебя начнем с тебя.
Кстати, для тех, кто не в курсе, что это за автоклавирование?
Автоклав – это некий такой современный прибор. Ну, в общем-то, он разных, там, сейчас, конечно, миллион существует модификаций. Что он позволяет? То есть я готовить, допустим, не люблю. Но и приходится, да? Хоть у меня огород, много всего вырастает. Что сказать, я, например, собираю там или мясо, покупаю мясо много. 10 килограмм. Вот, беру пример с мясом. То есть я мясо нарезаю, прям кусочками, допустим, да, таким более прочим, смешиваю с перцем, с солью, раскидываю по банкам любой емкости, закручиваю крышками, ставлю автоклав, все. У меня 21... У меня 21... И воды не ливаю. У меня 21 банка шикарной тушенки. Причем, замечу вам, она стоит где угодно. Под кроватью, в шкафу, не знаю, вот, ни холодильника. Ничего. Это можно делать консервы рыбные, супы, консерванты, там, ну, и все свое. То есть никаких консервантов там нет, имеется в виду. Потому что там суть-то в чем? Что в этом аппарате под давлением примерно 2-3 атмосферы, при температуре 120 градусов, все это готовится примерно час. То есть я в час загрузил в этот аппарат, 20 банок разных видов, там, допустим, консервации, да, закрутил, через час у меня все готово, остыло, я открыл, вытащил.
Я имею в виду срок годности, около года выходит, не проверял больше?
Срок годности до 3 лет, говорят. Ну, я все, конечно, съедаю, да, все съедается. Ага. То есть до 3 лет это все лежит где угодно, при любых температурах. В общем-то, классная вещь. И мы, слепые, народ, можем этим вполне себе пользоваться.
Я вот еще хочу вернуться к профессиональной деятельности. А вот ты сказал, что у тебя много разновидностей массажа. Как ты этому всему учился? Как это у тебя получалось? Где?
Ну, массаж я учился в медучилище. Мануальную терапию изучал в Кисловодске. Иголки это у меня учил тибетский лама. К нам, кстати, в Нижний приезжает регулярно. Прямо реальный лама, который из тибетского монастыря, а именно медик. Он к нам приезжает в Нижний на гастроли. Он работал в Москве, а я по всей России гастролирует. Вот я с ним познакомился, я лечил его, а он лечил меня. Ну и заодно и подучил. Ну, конечно, не всему. То есть, знаете, там реально серьезный, прям у них был институт. Прям за 5 лет обучения было всего 3 выходных. Представляете, как люди там учатся. Вот прям реально он говорит по-русски буквально там через слово. Ну, очень плохо говорит, конечно. Но тем не менее, да, то есть я считаю, результат у него хороший. Я, конечно, не он, я, конечно, далеко это не он. Да, да, и у него иголки, да. Кстати, очень умный человек. В том смысле, что папа у него был хороший костоправ. Тоже тибетский лама, массажист, костоправ. Но сын, вот мой этот товарищ, как бы его зовут Кунга, он не пошел по его стопам, потому что там надо пахать. А он начался иглотерапии. Как это происходит, смотрите. Приходит к нему поток людей, конвейер. Человек пришел, он за минуту буквально, как пулеметчик, 10 иголок, 20 иголок накидал, следующего так кидал, лежит человек у него там примерно полчаса, 10 человек лежит, допустим, он чай пьет. И так целыми днями. Я лечу по другой технологии, да, это медицинская тема, это называется метод сухой иглы, это называется. Кому интересно, посмотрите в Ютубе, это уже западная тема. То есть это метод сухой иглы придумали личные врачи Джона Кеннеди, то есть это примерно 50 лет назад. Как бы. В общем-то, рабочий вариант. Но это работа именно с триггерными точками. А есть метод сухой иглы, то есть я докажу эту точку и втыкаю в нее иголку.
Погоди, это в поликлинике? Где это самое? Или у тебя какое-то свое дело?
Это везде.
Нет,
да, ну, это везде, да, ага. Это везде. Это ну, да. Где-то вот у ламы, где-то в Кисловодске, где-то по Ютубу, где-то у товарищей.
Что тебя к этому сподвигло? Вот ведь есть много массажистов, которые получили диплом и дальше спокойно себе классический массаж делают и не растут. Согласен. Зачем?
Мне всегда было интересно. Ну, честно скажу, народ, я человек того не ленивый. То есть, ну, мне хочется меньшими усилиями добиться большего КПД. Поэтому сказать, я учу варианты, как не убиваясь на работе, сделать человека здоровым. Поэтому начинаю искать варианты. Вот это все отсюда идет, от моей лени.
Я знаю, что ты хотел, планировал открывать свой кабинет.
Да, училась у тебя, да, как сказать, купил я квартиру в Новокузнечихе. Я, сказать, выиграл я, так, с каким скрипом, выиграл я социальный контракт. Дал мне государство денежку безвозмездно, я на нее купил аппаратуру, крутой стол, всякие спашные комбайны, и все это оборудовал уже. Сейчас у меня оно работает довольно активно, находится в Новой Кузнечихе. Сейчас у нас есть такая новая улица, называется проспект Героев Донбасса. Это у нас такая новомодная улица, да, у меня там моя вот эта квартирка, и там я уже весьма активно принимаю, да.
А как ты вообще, во-первых, решил этим заняться?
Да, я стал заняться самозанятым параллельно, потому что было требование при получении социального контракта, необходимое требование. В общем-то, ну, я просто, у меня какие были варианты, или ее сдавать, или на ней работать в этой квартире, я выбрал работу. Ну, еще, конечно, был фактор, знаете, какой, скажу честно, вот живя в трехкомнатной квартире, у меня трехкомнатная квартира, живя с семьей, я в свой год стал уже немножко уставать, потому что у меня на дома вечный шалман. Там, знаете, трое детей, да? Это вечные разборки, эти дерутся, те мирятся, потом там все, беготня. А я после работы с людьми работаю, я пришел, я устал, меня от людей уже подташнивает, да? И я сейчас у меня раз, я уезжаю в эту квартирку, будто бы на работу, и там тишина, лепота, новые квартиры, классный ремонт, все оборудовано, в общем, мечта жизни. А еще, скажите, мне повезло. В Новокузнечике живет некая девушка, да, моя бывшая пациентка. Хозяйка сайт называется «Скидки в Эннов». Да, это моя пациентка, она меня нашла, она меня сейчас раскручивает. В общем, у нее такой очень раскрученный сайт, куча подписчиков. И реально вот через нее дело, конечно, идет хорошо. Прям она сама ко мне ходит, я ее делаю красивой, она это показывает и идет. Идет хорошо, идет, да.
То есть да. Технологии все-таки и в массаже тоже помогают.
Вот это давай. Очень нужно. Даже более того, я все-таки понимаю, сколько это все необходимо рекламироваться в этих социальных сетях. Сейчас даже вот Владимир Войоткин поступил, сейчас у нас вот Слав, ты, по-моему, объявление подавал, да? По поводу МГИМО. Курсы вот эти SMM, копирайтер. Вот, да, вот я сейчас туда тоже поступил, уже учусь, уже там 2 недели, по-моему, учусь. Вот там именно вот я сейчас учусь на рекламщика в соцсетях. То есть мне хочется это все развить, узнать, суметь и самому заниматься плотно и плодотворно.
Прям интересно жить, потому что ты занимаешься то одним, то другим, то у тебя вот обучение, то есть ты вроде и устаешь от всего, да, от работы, от людей, а с другой стороны ты учишься, сам развиваешься.
Да, конечно. Ну, я вообще, как бы сказать, допустим, у меня был период такой, знаете, профессионального выгорания, угу. Когда от всего я устал, все надоело, угу. Я забил на работу, послал всех пациентов и сидел примерно месяц дома. Ну, так я работал, ну так, шали-валяй. И я понял, что я не могу. Тошняк хуже всего. Хуже этого быть ничего не может для меня. То есть я прям стал закисать, у меня началась депрессия. Очень беда. Апатия. Я понял, нет, у меня любимая работа, я хорошему стараюсь, я бегом побежал. Я нашел и возможности, и купил оборудование, и квартиру уже заделал, и работаю. И понимаю, что это счастье. Это счастье. Когда работа есть, когда ты нужен людям,
а вот
своей семье.
Многие массажисты наверняка понимают, что все-таки достаточно тяжелый, сложный труд, нагрузка на здоровье. Всю жизнь массажистом, наверное, работать невозможно, или я не прав, да? То есть задумываешься ли ты, как-то, чем ты будешь заниматься после того, как скажешь, нет, все, хватит здоровье напрягать, или ты планируешь, в общем,
Я задумываюсь, конечно, да, согласен. Ну, хотя я думаю, что буду работать и дальше, просто я, видите, как бы сказать, я ищу способы облегчения работы. Иголки — это далеко не все, там есть куча таких вариантов, да. Вплоть до бесконтактного массажа. Пришел, поговорил, руками поводил, все, человек хорошо, да. Ну, в общем, есть вариант, сейчас ко мне ходит, типа, человек, богатый очень московский товарищ, который хочет, например, организовать центр реабилитации всех людей в Нижнем Новгороде, такой он коммерсант. Ну, здоровых и нездоровых имеется в виду, да. Вот, как бы, думаем мы с ним, может, что-то он придумает по поводу инвалидной темы как раз. В общем, ладно, это проекты пока. Ну, я думаю, Вячеслав. Думаю, Вячеслав, да.
Секрет семейного счастья.
Да, это любовь, на самом деле, народ. И рефлекс моя жена чувашка. У них там у всех практически по трое детей. То есть у нее трое детей. Ну, в ее семье. То есть она была вторым ребенком. У брата старшего трое детей. У нас уже трое детей. У них это рефлекс. Я говорю, жена, вот мне повезло, вот мы с тобой вот женился на чувашке с такими рефлексами.
Денис, а вот ты так рассказываешь, что, значит, пациент должен уйти от тебя другом. Мне кажется, у тебя друзей... просто должно быть очень много. Находишь ли ты время на то, чтобы как-то общаться с друзьями, проводить время, потому что я вот слушаю?
Конечно, мало. Как друзья? Конечно, они от меня уходят, само собой, мы там пересекаемся. Да, это часть работы, очень в этом плане плюсовая для слепых особенно. Я могу сказать, все, что касается серьезных вопросов, там детский сад, там, да, купить квартиру, я все делаю через своих пациентов. То есть у меня куча знакомых, я звоню туда, обращаюсь сюда, помогают, люди вспоминают, да.
А вот хотя бы с настоящими друзьями, там вот, которых немного.
Скажем прямо, что друзьям, конечно, я называл это громко, моих пациентов. Все-таки это такие, знаете, приятели, знакомые хорошие. А друзья у меня настоящие, только школьные мои друзья. Вот Владимир Воеводкин, Александр Клич. Вот это все ребята. Маша Завальницкая, она была в девичестве. Вот все это вот мои друзья, которые вот они по жизни остались. Других уже у меня нет и не будет, я понимаю. С годами они не приобретаются, к сожалению. Знакомых полно, приятелей полно, друзей вот несколько человек. Но это норма, я считаю, нормально.
Конечно.
Так что вот это мой класс, это мои друзья.
Вот про школу мы не говорили. Есть какие-то воспоминания вообще про школу? Какие-то эмоции? Часто ли ты ее вспоминаешь? Чем тебе
школа, вот она помогла? Школа, да, бывает даже снится. Особенно я прихожу на математику, я не выучил урок. У нас была Людмила Захаровна, это сами понимаете. Серьезная женщина.
Мы понимаем.
Да. И у меня, я бывает, просыпаюсь в таком, некотором, не в поту, но с сердцебиением, это же однозначно. На самом деле, думал я по поводу, допустим, интерната тоже, вот это инклюзивное образование, да, все остальное, сказать. Да, я думал об этом, но скажу вот честно, по моему опыту, интерната хорошего уровня необходимо, потому что если бы не интернат, если бы я жил бы дома у мамы с папой, ничего бы из меня не получилось, я думаю. Все-таки он учит бороться, он учит самостоятельности, он учит какому-то характеру, какой-то стержень прививает. Там бы меня жалели дома, любили, но жалели. Был бы такой у них любимый, больной ребенок, наверное. В общем, я за интернат, если честно. Там не просто, понимаю, это практически детдом, согласен. Со своими плюсами и минусами. Вдалеке от семьи, ребенку с инвалидностью, слепой, там тяжело. Да, я и плакал. Знаете, когда попал я первый раз в интернат, когда я слеп, я попал в Вишкарлу. Я помрыдал на месяца полтора или два. То есть у меня домашний ребенок, да, попал в этот интернат. Там вообще чужая публика, это моела, это вообще. У меня был кризис, прям, конечно. Я прям очень тяжело переживал. Но, несмотря на это, я считаю, что интернат необходим для нашего брата. То есть, конечно, если хорошо организован. Если там учат труду, учат там спорту, все организовано, продумано. Тебя там окружают единомышленники, соратники, в смысле, даже по твоей инвалидности. Среди, конечно, зрячих я было бы, не знаю, мне было бы сложно. Вот и когда я слеп, я скажу честно, это было, если мне было 9 лет, второй класс я закончил, нормальной школы, и у меня все друзья от меня отвалились, потому что им было неинтересно со мной. У них войнушки, да, каталки, коньки, велики. Как у меня, как у нормального ребенка, все это было год назад. И а тут бах, и все пропало. То есть я сидел дома целый год. А когда пришел в школу, там тебя окружают твои же родные, слепаки, извините за выражение, да? Все хорошо, мы все на равных практически, плюс-минус. Это спасло, наверное. Все-таки, да, это нужно.
Домой ездишь, ну или вот как-то на родину, так сказать?
Слав, на родину уже, к сожалению, езжу, потому что мама у меня скончалась года два назад, как я ее похоронил. Я ее в Нижний привез. Там квартиру я продал, все продал. Да, не езжу, да.
А вообще любишь путешествовать? Ну, раз с футбольной командой ездишь, ну, как-то в отпуск там, допустим, на море, вот такие.
Да, согласен, согласен. Но я, сказать, уважаю людей, которые любят путешествовать, кому это все интересно, я их приветствую, прям даже в чем-то завидую, но я не любитель. Угу. Потому что все-таки у меня остался все-таки при личном уровне стресс слепоты. Мне это вот раздражает до сих пор. Вот это вот какая-то зависимость в чужом месте, зависимость от человека. Я хочу сам, мне нравится, мне надо куда-то привезти, отвезти, я что-то кого-то жду. В общем, мне это все раздражает. И, конечно, это сильно складывает кайф от путешествия. Поэтому мне нужна дача, где все мое, все одно. Я утром, летом в трусах вышел в огород, здравствуйте, сделал 3 шага, там 10 шагов, ну я иду в бассейн. У меня тут баня, у меня тут все под рукой, все знакомо, я там зрячий практически. Я самостоятельный полностью там. Вот это мне в кайф, но это мои субъективные вещи, я скажу. Это вот просто часть моей личности. Поэтому я не путешественник.
Одноклассники тебя в горы не тянут?
В горы? Я в Кисловодске ходил в горы, да. Тянет меня в Воеводкино, тянет в горы, поразит, да. Но он весит 60, а я вешу 92, и это нечестно. Просто я был в Кисловодске, я там жил со зрячими ребятами тоже, там они приезжали, учились на мануальную терапию. И вот тема, мы идем в горы, там красиво, да, классно, там эти всякие эти долина Рос, там все, там Лермонтов стоит, там все классно, поднимаем, ползем, все в поту, пыхтим, извините, да пукаем, все тяжело, я там остановлюсь, попью водички 10 раз, дошли, Эльбрус, виды, офигеть, красота, а я, блин, пью водичку, да. И думаю, и фига ли, извините за выражение, я сюда вот упирался. Ну вот, нет, это мои субъективные вещи. Владимир Водкин меня не понимает в этом плане, и он прав.
Это процесс.
Да, я понимаю, да, он прав, это его кайф, я его понимаю, но не мое.
Ну, погоди, ну а какие-нибудь простые походы, там вот на рыбалку, это тоже, в принципе, иногда, ну, нужно куда-то стремиться.
Ну да, конечно. Нет, конечно, у меня даже есть палатка большая, двухкомнатная, у меня всякие есть надувные матрасы, мы там, да, ну, раньше мы вот выходили с детьми, там, на денек, на другой, там, на озеро. Потом я стал, честно говоря, ленивый, я говорю, вот там бассейн, это озеро. Я в 10 метрах от него разбиваю палатку, вот вам палатка, там детский домик, вот тусуйтесь. Ну, конечно, это уже все-таки возрастные моменты.
Как ты вот работу все-таки нашел после училища? Или как вообще это происходило?
Ну, это была отдельная такая история, конечно. Я сначала устроился на завод военный, у нас назывался он РИАП. А это находится, значит, там находится Садко, это вот где-то 13 адрес, кнопка на утро. Завод закрывается, и я устроюсь в поликлинику. Ну, правда, мне помог наш начальник, вот, Виталий Григорьевич Колпаков, он там сходил по поводу меня, договорился. Ну, потому что я был как бы одним из лучших учеников, и он вошел в мое положение, и меня туда запихнул. И там так я и работаю, плюс-минус там, по этажам только гуляю. В общем, чем дальше я работаю, тем ниже я опускаюсь, в смысле этажи. Там у нас такая четырехэтажная большая дорога бандура, большая поликлиника, вот я начинал с третьего этажа, с работой я подвал. И очень рад этому. Далеко от начальства, никакого контроля, свобода, в общем, но пасаран.
У тебя свой кабинет или вы его как-то делите с напарником?
Нет, у меня свой кабинет, да, это единоличный хозяин. Это большое счастье, согласен. Да. Но я до этого шел долго, это был путь, это была работа, это была дружба с начальством, это была куча массажей, там, кадровикам, начальникам и подобных, замов, врачей. Все было, все прошло и все получилось. У меня свой кабинет.
Планируете ли еще детей? Давай.
Нет, дорогие мои, нет. У меня жена родила последнего ребенка в 39 лет. Я вам скажу честно. Первых двоих я вытаскивал вполне себе достойно. Ну, по смысле, по состоянию здоровья. Без сна это уже все. Это я уже никакой. То есть, это если не поспал, какая там работа? Какой же у меня специалист? Ну что, когда там уже 42, 43, я не спавший, как я все уже ноль.
Интересно, грудничкам массаж делаешь?
Нет, грудничкам не делаю. Только своим делал. Ну, я в этом плане, скажу честно, не специалист. У меня дети, слава богу, здоровые. Я по схеме все работал там. Гимнастика, главное гимнастика. Главное, кстати, условие, чтобы ребенок ползал, двигался, развивался. Все в организме уже заложено природой изначально.
Если какой-то патологии нет, то, в общем-то, он не нуждается в массажиста.
А как же любимый вопрос про книжки? Читаешь ли ты вообще что-нибудь?
Книжки, да. Книжки, это Дима Померанцев, я все согласен. Да. Книжки, это мания. Сейчас, конечно, она уже у меня ушла от серьезных тем, скажу честно. Я увлекался в молодости, классикой, Достоевский. Очень любил Достоевский, кстати, это мой писатель. Почитал всего Киндер в свое время, тоже такая сильная вещь. Стругацкий, это у меня любимые товарищи тоже. Сейчас вот Лукьяненко. Ну, сейчас читаю, конечно, вот очень... Сейчас у меня зависимость, я бы сказал... Во время сна. То есть я засыпаю с книжкой. То есть у меня в ухе наушник, я включаю книжку, засыпаю.
Спасибо большое, Денис. Все поняли, что Денис у нас в интернете. Есть у него... Есть, кстати, страничка ВКонтакте, да?
Да, конечно. Называется
Баумти. Баумти массаж ванен.
Большое спасибо.